возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче, посвященной бардовскому движению, принимает участие очень скромный, но очень большой человек, имя которого известно многим иркутянам и далеко за пределами сибирского региона. Это автор-исполнитель, лауреат многих фестивалей самодеятельной песни, кандидат технических наук, альпинист со званием «Покоритель высочайших вершин СССР». Таких людей в народе называют «снежными барсами». Уважаемый, любимый человек Глеб Агафонов. Добрый день, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Не случайно, что вы участник одной из первых наших передач об авторской песне, и не случайно, что мы встречаемся в нашей студии в канун вашего юбилея. Мы записываемся заранее, потому что вы, как истинный путешественник, уезжаете, мы знаем, из города. Ну, конечно, хотелось бы узнать, в какие края, если не секрет.
В далекие края. Я с детства мечтал путешествовать. Ну и в этот раз еду, во-первых, навестить своих братьев родных. Нас жизнь разбросала по разным городам. Ну, а потом на далекий американский континент. Не буду уточнять. Это была тоже моя давнишняя мечта.
Дай Бог, чтобы все осуществилось, потому что вот сколько я вас читала и сколько мы с вами вот знакомы, общаемся, конечно, путешествие, познание мира, разных мест красивых – это действительно ваша душевная потребность. И, конечно, огромный багаж уже за плечами, где только вы не бывали, конечно, восхищение. Я думаю, есть о чем, может быть, вспомнить, рассказать какие-то яркие моменты. И я думаю, вот в начале передачи мы, конечно, послушаем песню, которая является визитной карточкой, которая именно рассказывает о ваших увлечениях.
Да, главным увлечением было из путешествий. Это любовь к горам. И здесь мне удалось побывать на всех горах СССР, а потом уже побывать и в Гималаях, и в других горах за рубежом. Эта любовь и эта страсть к путешествиям по горам меня до сих пор держит.
Дело в том, что, Глеб Владимирович, немало людей любит горы, но вот ваш-то послужной список, он впечатляет. Всего сколько вы так примерно посчитали восхождений у вас?
Больше 200. Смотря какие считать, там же тоже от важности.
Ну, в среднем более 200.
Да.
А вот самых высоких, за что вы получили звание «Снежный барс», это вот...
Это 5 семитысячников, на некоторых я был по 2 раза, то есть 7 восхождений таких высоких.
Ну, я думаю, для многих людей это из области фантастики, вот честное слово.
Наверное.
Примите, конечно, восхищение.
Потому что, когда я летел на самолете, это в те еще годы далекие, то говорили, высота полета 7500 метров. Так вот, я на этой высоте бывал, ходил и, как говорится, любовался окрестными пейзажами гор.
Как говорится, не только с высоты птичьего полета,
да,
но намного выше.
Намного выше.
Конечно, впечатления богатые, огромнейшие. И, естественно, вы старались их запечатлеть именно в своем песенном творчестве.
В песнях. Мне хотелось всегда рассказать своим друзьям, тем, кто товарищи по связке, но больше и тем, которые не ездят, в горах не бывают, о том, что я там встретил, видел, чем жил, что меня... восторгало буквально. Было очень много всяких удивительных и встреч с людьми, и различных событий в горах интересных. Конечно, хочется вспоминать такие положительные события, эмоциональные, высокие. И потом это выливалось в песни. Так вот песня у меня родилась про «Саянские снега», потому что я любил наши горы Саянские, и это было естественно выразить свою любовь и к нашим горам малым. Их так и зовут «Малые горы».
Глеб Владимирович, я думаю, вот сейчас, когда вы рассказали нам о своей любви, о своем увлечении, о своем хобби, и, может быть, даже можно назвать профессией, мы, я думаю, послушаем песню все-таки, потому что передача наша посвящена прежде всего песне, бардовскому творчеству, поэтому Песня называется...
«А люблю я свои горы», да. Ну, это песня оправдания перед близкими, родными, перед друзьями и перед моим начальством на работе.
Это год написания какой?
Ой, давно было, 75-76 год, может быть.
Давно.
Где-то. В Фанских горах, кстати, родилась эта песня. А потому что Фанские горы нельзя не любить на фоне всяких других гор. Фанские горы – это особенные.
Но это пусть будет пожелание тем, кто еще там не был.
Не бывало.
И, конечно, как вы говорите, это действительно может быть визитная карточка ваша. «А люблю я свои горы». И наверняка тема ее и слова ее будут созвучны многим нашим слушателям.
А люблю я свои горы за рассветные пути, за маршруты, те, с которых нам порой нельзя сойти, за дыхание свободы и за связку я и ты, за доверчивость природы и за вечность красоты, и за вечность, и за вечность, и за вечность красоты. И еще люблю я горы за хорошие слова, тех напутствий, от которых закружится голова, за товарищей заботу, незаметную порой, за тяжелую работу и победу над собой, и победу, и победу, и победу над собой. А еще люблю я горы за тепло и радость встреч, в них объятия, от которых ни к чему себя беречь, и за вечное стремление, уходя назад, прийти, и за радость восхождения в неизведанном пути, в неизведанном, в неизведанном, в неизведанном пути. Неизведанном, неизведанном, неизведанном пути.
Глеб Владимирович, конечно, путь у вас за плечами большой. И, как мы уже говорили, наполнен, самое-то главное, такими ярчайшими событиями, которые вот на одну жизнь мало кому даже выпадают. Вы верите в судьбу, вот, в предназначение? Вот чаще всего вы выбор сами в жизни делали, или все-таки было такое вот ощущение, что вас вели, скажем так, по жизни? Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю. В большинстве случаев, конечно, я принимал сам решение. Но порой я ощущал, что меня ведут. Кто-то идет за спиной. И уже с возрастом, конечно, я стал понимать, что это и есть судьба. И вот эта любовь к горам и любовь к песням, это они неразделимы, потому что я всегда был с гитарой, всегда пел. И это просто все скрашивало все мои пребывания, где бы я ни ездил, ни ходил. А потом еще, когда занимался альпинизмом, там очень много же ситуаций таких критических, ну, тяжелых,
экстремальных.
Конечно. Там я тоже ощущал, что если какое-то принималось решение, не лично, допустим, мной, даже группой, а я тоже был соучастник и высказывал свое мнение, то, в общем-то, это была тоже судьба. Либо идти там, либо не идти, отступить назад. Или принимать какое-то другое решение. Оказывалось, что все это потом было правильным.
Так ну, в горах есть. Же, да, особенно все обостренно воспринимается. Там вот этот момент между жизнью и смертью, он настолько тонок. И ответственность, ведь особенно когда в группе работаешь не только за себя,
да.
А и за людей, которые с вами, и не только друзья, если вы в качестве наставника идете, это еще более особая ответственность. У вас, наверное, конечно, тоже историй большое количество таких, где приходилось, ну, проверять и себя, и других.
Конечно. Особенно работая инструктором, и не раз были такие ситуации, когда я понимал, что нужно отступить назад, не ходить. Ребята возмущались, кого я вел. Но все это потом оправдывалось. Вот, кстати, у нас есть один из ведущих альпинистов в Иркутске, Женя Глазунов. Так вот, я его как раз вел там, ну, не его, группу, отделение. И мы повернули назад, не пошли в Кенгерге на трехглавую. Как потом выяснилось, все было очень разумно и правильно сделано. И, конечно, я чувствовал, ну, неловкость какую-то, лишь свою все-таки... Виной не назовешь это перед ребятами. Но потом, на следующий день и дальше, все это уже подтвердилось, что это было сделано очень правильно и грамотно. И в то же время это является и уроком, назиданием для молодых, чтобы они тоже понимали, что иногда нужно вовремя отступить, повернуть назад, и это все вполне оправдано.
Ну, подумать и прислушаться к себе. Угу. Но это все равно такая, скажем, защита или благословение.
Да, это тоже элемент вот, защиты, судьбы, которая ведет.
То есть с каким-то настроем относишься к жизни, к людям, это очень
настрой
важно,
очень важно, очень важно. В альпинизме от настроя многое зависит. Покоришь ты гору или не покоришь. Во-первых, на любую вершину, если ты настроен подняться на нее, нужно попросить мысленно разрешение перед вершиной. Ну, извиниться за то, что, как правильно в одной из песен поется, что потоптать.
Угу. То есть есть такой закон, да, вот внутренний?
Есть такой закон внутренний.
Дело в том, что есть такая шуточная песня, я эти горы в телевизоре видал.
Ребята
потому
любят.
Что далеко не каждый человек может туда пойти и остаться в этом спорте, скажем так.
Угу. Отсев очень большой.
И многие люди вообще не понимают, для чего такие виды спорта и похода.
Они начинают понимать потом, когда оказываются в горах. И вот очень маленький процент действительно остается, потому что они находят то, что им надо. А большинство просто насыщается красотами.
Ну вот таким людям, конечно, ответом являются многие песни Владимира Семеновича Высоцкого.
Да. Я вот за свою песенную жизнь... собирал песни о горах, где хотя бы слово упомянуто о горах.
Такую подборку, да?
Подборку. Я хотел книгу даже издать, может быть, когда-нибудь.
Хорошая идея. Издам.
Потом я оглянулся на все это, посмотрел сверху на все собрание песен, около 350, и увидел, что самые лучшие песни о горах, продуманные, такие глубокие и зацепляющие, это Владимира Семеновича Высоцкого. Хотя он не альпинист был, просто вот был там на съемках же фильма. А вот надо же,
как прочувствовал человека все. И тему эту. И они оказались самыми, да,
и
в точку.
Самыми такими зацепляющими. Потому что, когда мы были в Непале, в Гималаях, и встречали очень много иностранных альпинистов, туристов, у нас была гитара, и мы спели песню Высоцкого «Вершина». Я всего лишь сказал, что эта песня из кинофильма об альпинистах «Вертикаль», актер Высоцкий. Они все зааплодировали, захлопали. Им не надо было переводить эту песню. Это было так сделано...
То есть дух почувствовали,
дух почувствовали.
Да? Потрясающе. Это год какой?
Года
это не
назад.
Так давно вы
это
ездили.
Это не так давно я был.
Вы показывали фото. Слайды показывали. Такой для узкого круга.
Да.
Очень интересно
вот
было.
У меня мечта еще побывать в Перу и сравнить эти две страны. Мне кажется, они чем-то похожи. Вот Непал и Перу. И потом, может быть, написать... какие-нибудь там воспоминания, книгу.
Глеб Владимирович, ну раз мы заговорили о песне в горах, именно Высоцкого, ведь еще одна интересная есть история, давняя история, когда вы, по-моему, единственные взяли в горы гитару очень высоко. Расскажите, пожалуйста, я не буду цитировать вот статью, где я читала это, расскажите сами.
Это было, значит, 87-й год на пике Ленина. Памир, центральный Памир.
Высота?
И 7134 метра. Там одну деталь нужно сказать. В те годы радиосвязь между группами, ну, как это, допустим, между геологами, а тут между альпинистами и контрольно-спасательной службой, была регламентирована. То есть, в общем-то, говорить можно было только там о погоде, о состоянии группы, формулировки были даже сделаны. А мы, иркутяне, шли с гитарой. Ее подняли на 6100 метров, сделали там пещера, игла построена, и мы там ее оставили. И вечером на радиосвязи вдруг другая группа из Екатеринбурга, по-моему, спрашивает нас: «Иркутяне, а у вас гитара где?» Мы говорим: «На 6100». «А мы завтра туда приходим, можно воспользоваться?» «Ну, конечно». Хотя вот это было вопреки всяким правилам и законам. Такой разговор на такой высоте, он, конечно, уникален. И это только иркутяне могли себе такое позволить, роскошь такую.
То есть все-таки особый народ.
Это особый народ. И гитара-то, оказывается, очень помогает в горах, очень помогает.
Причем вы же, когда исполняли песню Высоцкого... Какую конкретно вы?
Вершину пели.
Вершину. И они вас услышали,
они,
да? Слышимость хорошая была.
Они приближались, в горах разносится хорошо. И когда приходили, конечно, это надо было видеть
сильно,
светящиеся,
да?
глаза. А ведь все люди, они очень сильные, мужественные, все. Однако вот эта теплота и вот это трогательно было очень. Ну, мы, конечно, их поили тут же чаем, пригревали, как говорится, пригрели в пещере своей. Но это было действительно событие.
Но вот дело в том, что... У человека есть все-таки такая сильная потребность вот проверить себя и осознанно попасть в вот такие сложные условия, чтобы знать себе цену, скажем так. Поэтому, когда люди не совсем понимают вот такой тип людей, может быть, пока вот на другом они этапе находятся.
Да.
А в общем-то ведь человек хочет знать, познать себя, и на самом деле он может себя проявить чаще всего именно в каких-то трудных ситуациях, а походы в горы, тем более вот ну, такого уровня, они, конечно, ну, многое о человеке могут сказать.
Они для этого и нужны. И об этом прекрасно поется в песне Висбора. «А ты ищешь ты в горах победу над собой». То есть это идет человек, чтобы победить свои слабости.
Ну, раз уж мы сейчас уже заговорили о Юре Висборе, дело в том, что вот в этом году отмечаются юбилеи Булата Акуджавы и Юрия Висбора. У вас же тоже интересная история с ним связана, и общение, ведь направление общий альпинизм. Я думаю, вы расскажете, и мы послушаем песню очень интересную, которую очень многие любят.
Да, возил Юрия Васильевича на Байкал, тут поселок Листвянка.
В свое время, да, это год тоже
время.
Хотелось бы, наверное, слушателям интересно.
1978 год.
78-й.
Это была поздняя весна тогда, и Байкал был еще очень холодный. Ну, только лед растаял, вот там 10 дней назад. И был туман над Байкалом мощнейший. Хамардабан не был виден. Я махнул рукой, говорю: «Юрий Васильевич, вот там хребет Хамардабан, про который...»
Включите воображение,
включите,
да?
Включите воображение. Ну, он напустил руки в воду. Ух ты! И с Хамардабаном-то, с его песней, у меня действительно связь. Потому что, когда было распределение в университете новосибирском, я терялся, не знал, куда поехать. И, честно говоря, были два места в Иркутске. Посмотрел на карту, смотрю, хребет Хамардабан за Байкалом. Я очень любил песню Висбора. И вот так оказался здесь, в Иркутске. Отчасти.
Ну, я думаю, вот эта история настолько подтверждает звание ваше романтика. Но это не только вам свойственно, а многим ведь того,
да,
поколения вашему. Ну, вот так посмотрел на карту. Интересное место.
Надо бы сходить.
Песню люблю с названием Хамардабан. А почему бы не поехать туда? То есть ни карьерный рост, да,
ни
деньги не влияли, ни еще какие-то моменты.
Да.
Вот насколько чистые помыслы у человека, насколько тяга к прекрасному все-таки вот этого поколения у вашего была и остается. Но я думаю, мы сейчас послушаем песню «Хамардабан», и вот перед тем, как она прозвучит, дело в том, что Юрий Иосифович, он же так и не побывал на Хамардабане, он же написал. Со слов своих студентов,
я
да?
Я спросил, да, он говорит: «Ну, все уши мне прожали, Хамардабан, Хамардабан, такое место». Ну, так и родилась песня, когда он летел на самолете, посмотрел с окна, хребет Хамардабан.
А насколько точно, опять же, попал в настроение? Давайте вместе послушаем ее. Ну и кто знает, подпоют, я думаю.
Забудь про все, забудь про все, ты не поэт, не новосел, ты просто парень из тайги, один винчестер, две ноги. Тайга вокруг, тайга закон, открыта банка тесаком, а под ногами сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. А под ногами сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. И жизнь легка под рюкзаком, шагай, не думай ни о ком. И нету славы впереди, а впереди одни дожди. За перевалом умер день, за перевалом нет людей. И вроде нет на свете стран, где нет хребта Хамардаван. Мешочек сердца положи, не что-нибудь, а эту жизнь. Ведь будут тысячи столиц перед тобою падать ниц, и будут тысячи побед, а снится все-таки тебе одно и то же. Сквозь туман хрустит хребет Хамардаван. Одно и то же сквозь туман хрустит хребет Хамардаван.
Глеб Владимирович, мы продолжаем нашу беседу в радиоэфире. И я бы хотела вас спросить, вот если образно выразиться, на каких китах держится ваша жизнь? Сейчас, оглядываясь назад, вот о юбилее, они же располагают тому, чтобы оглянуться, подвести определенные итоги. Что бы определили главным? За что вы благодарите жизнь?
Главным, конечно, я считаю, моих учителей в школе, в университете и по жизни. Я встречался с очень интересными людьми, которые мне могли многое-многое дать. Я это все воспринимал и пытался по-своему передать всем своим друзьям, товарищам, вообще с людьми, с которыми я встречаюсь. А это, когда много путешествуешь, ездишь, это очень часто и бывает. Встречи с самыми разными людьми. Ну и, конечно, благодарен родителям, которые научили меня правильно жить, воспитали так вот. Ну, они рано ушедшие, к сожалению. Я был шестым в семье, было тяжело. Ну, все равно то тепло и все, что было вложено, это живо во мне.
Как зовут родителей?
Мамочка Елена Петровна, отец Владимир Никитович.
Читала перед тем, как с вами записываться в студии, у вас же очень музыкальная семья была.
Да.
И даже у вас ансамбль был, братья Агафоновы,
да? Пять братьев пели. И в школе был период, момент... Ну, у нас осталось 4 брата, и тогда был квартет братьев.
Закончил, в смысле, школу закончил?
Я окончал школу, старший учился в 10-м, а я первый пошел.
Школьный ансамбль такой.
Школьный ансамбль был, братья Агафоновы. Они долго там были очень известны, в городе Искитиме, это под Новосибирском.
Да, вот я хотела вам сказать, чтобы слушатели, ты еще не в курсе, где вы родились.
Город Искитим, недалеко от Огнемгородка Новосибирского, и там я учился потом в университете. И все мамины, она была 11-я в семье, сестры были и братья. Но 5 сестер Агафоновых, Сидоркиных, вернее, она Сидоркина, они тоже были поющие. А папа у меня играл на скрипке. Ну, то есть, все-таки есть что-то.
И несмотря на трудные годы, я имею в виду в бытовом, в плане финансовом, ну, что говорить, то поколение хлебнуло, не дай бог, никому. Но насколько вот умели радоваться, насколько песня звучала ведь всегда.
Всегда звучала.
Причем какая песня, которая до сих пор вот трогает, конечно.
Да, я люблю эти те песни тех лет, пою их тоже всегда.
Это же и народные наверняка, и казачьи,
и
советские.
Украинские.
Украинские. Кстати. Уже изначально вы, как говорится, были уже обречены на то, чтобы
петь.
С музыкой связать жить свою судьбу в любом случае. Замечательно. Я думаю, мы сейчас еще послушаем одну из песен. Кстати сказать, я на днях была в бартлагере, где большие коты, и гости из Москвы Владимир Альтшулер. Он говорит, я первый раз на Байкале. Смотрел, была хорошая прозрачность воздуха. Он смотрел на горы Хамардабана, в отличие от Юрия Висбора, которому в ту пору не повезло. И он смотрел и говорит, ну, ребята, я обязательно хочу спеть вот песню «За летом листопад». Я мечтал попасть на берег Байкала, и моя мечта осуществилась, и я не могу не спеть эту песню. Ну и большинство, конечно, знали текст, большинство знали. Ну, кто не знал, конечно, немножко их пристыдили, потому что он был удивлен. Говорит, ну, вы должны знать, вы здесь живете. Я приехал, и я очень хочу спеть эту песню. Это было, конечно, замечательно, когда у костра мы ночью вот как раз пели эту песню. Пожалуйста, сейчас, я думаю, наши слушатели с радостью ее воспримут.
За летом листопад, а следом снегопад, и смолка замерзает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Плывет неяркий блеск, да тихий переплеск, и ветром с теплохода унесен. То глуше, то сильнее, у ближних пристаней плывет старинный вальс осенний сон. То глуше, то сильнее, у ближних пристаней плывет старинный вальс осенний сон. Осенняя печаль, теперь пылать печаль, у проруби позвякивать ведру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты, и листья залопочут на ветру, и ждать до теплоты, когда пойдут плоты, и листья залопочут на ветру. За летом листопад, а следом снегопад, и смолка замерзает на коре. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе. Как медленно плывет, расталкивая лед, последний теплоход по горе.
Глеб Владимирович, наша передача посвящена бардовской песне. И, конечно, всех участников, а тем более авторов-исполнителей, мы спрашиваем, а что же это такое? Что это за птица? Такое многогранное понятие, вот определение этому жанру, так ведь не дано, скажем, целостного. Да. Границы не установлены. Вот кто это такой парень с гитарой? Вот вы наверняка и для себя пытались ответить, конечно, на этот вопрос. Поэтому этот цикл-то наш, передача, он на то и направлен, чтобы мы вместе об этом размышляли и пропагандировали, конечно.
Ну, очень много я слышал разных определений, и наукообразных, и примитивных, костровых. И у меня есть свое представление такое. Мне кажется, что это та песня, которую человек не зарабатывает композиторством или там сочинительством слов. Хотя тут трудно провести грань. Слова можно брать и чужие. Но которые... Вот можно исполнить эту песню, стоя где-нибудь, сидя у костра или что. И тебя... Друзья твои, товарищи оценят и скажут, хорошо это или плохо. Ну, то есть это песня, которая идет сразу от души слушателю, без всяких посредников.
Дело в том, что немало мифов о понятии бардовская песня. И немало, вот я слышала отзывов, на самом деле, от людей, которые мало в ней разбираются. Ну, называя примитивной, парень в свитере с гитарой, сидящий у костра, образы довольно узкого плана, хотя в авторской песне те, кто ее исполняет, многие известные люди, они говорят о том, что там первично слово, что чаще всего, если говорить о метрах, это высокая поэзия. И надо сказать, и что и музыкально, это, конечно, зависит от автора, но примеры очень и высокого, и музыкального качества, и исполнения. Песня-то, она уходит в народ, скажем так. Как вы говорите, она сразу передается от человека к человеку. Особенно, конечно, у нее были большие взлеты в свое время, ну, вот этого жанра.
Взлеты были... Просто время было такое. В послевоенные годы было востребовано очень много романтических профессий. Геологи, изыскатели, первопроходцы по земле сибирской. Сейчас, может быть, меньше востребованность, но дух романтики, он всегда был, он неистребим, он остается в людях. Просто его нужно как-то поддержать, пропагандировать. И вот ты нашел стихотворение у Александра Каратынского, это из Петербурга поэт, которая как раз об этом и поется, о том, что человек должен отправляться в плавание, его должна романтика куда-то завлекать, вести. И вот так появилась эта песня, тоже сразу же мелодия. Я прочитал стихи, и сразу же зазвучали они, видим, песни.
Называется она «Каравеллы».
Синий ветер романтики откурил до Атлантики, растревожит намеренно окрыленную грусть. Каравеллы из гавани отправляются в плаванье, пусть судьбою измерены, ясным будет их путь. Каравеллы из гавани отправляются в плаванье, пусть судьбою измерены, ясным будет их путь. Так и мы то прощаемся и опять возвращаемся, лямка жмет основательно ежедневных забот. То целуемся с грезами и летим вслед за звездами, если есть нас мечтательность, юность наша живет. То целуемся с грезами и летим вслед за звездами, если есть нас мечтательность, юность наша живет. Силуэты грядущего извещают идущего, вырастают свершения из желанной мечты. рвется ветер от пристани и помашет нам издали новое поколение, а значит, нет пустоты. Рвется ветер от пристани и помашет нам издали новое поколение, значит, нет пустоты. Синий ветер романтики откурил до Атлантики, растревожит намеренно окрыленную грусть. Каравеллы из гавани отправляются в плавание. Пусть судьбою измерены, ясным будет их путь. Каравеллы из гавани отправляются в плавание. Пусть судьбою измерены, ясным будет их путь.
Сейчас немного романтики поубавилось и в песнях, и в жизни, и поэтому они сместились акценты на какую-то философию жизненную, на что-то еще другое. Но все равно авторство остается. То есть сейчас я, когда общаюсь у костров и везде, то вижу, что люди начинают смелее выходить. Если раньше он стеснялся сказать, что вот моя песня, послушайте. Сейчас уже спокойно выдают свои песни. И все это нормально. То есть это нормальный ход развития событий. Люди самовыражаются. Это хорошо.
Вы часто бываете и на концертах, и на различных фестивалях, и всероссийских в том числе, и в тех же и походах, и в путешествиях. То есть просто сейчас другой период. Нельзя сказать, что вот угасание этого жанра?
Нет.
А что тема меняется или качество меняется? Как бы вы определили?
Да, меняется тема и появляется размытость. То есть очень трудно провести уже границу между что-то сделанное профессиональное,
да?
Непрофессиональное направление. Да.
То есть немножко смешение жанров.
Смешение.
Вот пошло, даже если в нашем городе у нас же тоже несколько клубов. То есть кто-то придерживается больше классики бардовской, кто-то...
Фолк.
Или рокового такого вот оттенка, да,
да,
есть?
Да, да, да.
Хотя тоже, это тоже самодеятельная песня, тоже авторская.
И тоже самодеятельная.
И тоже могут быть яркими, которые время показывает, становятся популярными. То есть время определяет и делится, может, на какие-то круг людей, то есть кому что интересно,
да,
и слушатели.
Да.
Такой немножко даже социальный момент тут присутствует.
Да.
То есть если взять, например, публику у одного автора, посмотреть, кто там присутствует, если прийти, например, на ваш концерт, там будут жители и сотрудники Академгородка, да? То есть это определенный возраст и, скажем, ну, личность определенного круга.
Согласен.
Если прийти, например, на наш клуб самодеятельный, тоже, можно сказать, песни «Полнолуние», там вот больше молодежи или такого модернистского, скажем,
поэт,
даже такого толка. Конечно, все равно песня находит своего слушателя, и хорошо, что она разная. Но главное, чтобы действительно какие-то основные моменты не терялись, и традиции не терялись, и чтобы действительно не забывались...
Традиции важны очень.
Те, кто у истоков стоял. Вот вы же, Глеб Владимирович, вы же как раз, приехав в Иркутск... Это какой год был?
69-й.
Ну, буквально вскоре же появился у нас клуб самодеятельной песни.
Сначала мы собирались в Академгородке, в нашем институте, как вечера встречи туристов с песнями.
Так, только типа клуб такой,
типа,
да?
Типа клуб, ага. А
любители.
Потом он вот сформировал уже КСП, клуб самодеятельной песни. Этот костяк,
то есть вы непосредственно были у истоков?
У истоков, вот, зарождения КСП Иркутского. При создавании я тоже там участвовал, но в то же время.
Но вы бы сегодня вот кого хотели вспомнить, имена людей? Нет. Какие-то, может быть, особенность того общения?
Здесь много можно вспоминать. Но особенность только такая, что высочайший энтузиазм был, что и мы ездили часто в походы, и вот в походах как раз это выкристаллизовывалось. И репертуар песенный, и знакомства появлялись, контакт был вот этот мощнейший.
Ну, вы сказали, что у вас песня и вот туризм, горы – это совместимые абсолютно вещи, нераздельные.
Они нераздельные.
Я думаю, мы сейчас послушаем песню, вот, которая бы, ну, скажем, по настроению тех именно лет, или которая популярна в те годы была. Какую мы послушаем?
А вот ее создали геологи. А это что же люди бродячих профессий, которым тоже с гитарой приходится сидеть и у костра, и где-то там проводить время. Это песня старая, такая «Синельга». Прекрасная песня.
Ну, может быть, кто-то из радиослушателей вспомнит слова. Пожалуйста, давайте вместе послушаем.
Синица над южным болотом клубится рассвет. Мы снова уходим, и снова синильга березовой веточкой машет нам вслед. Мы снова уходим, и снова синильга березовой веточкой машет нам вслед. Куда же идем мы, и что же нас гонит? Куда же влечет нас иная судьба? Мы встретимся снова в пустынном вагоне, и ты улыбнешься, привет, старина. Мы встретимся снова в пустынном вагоне, и ты улыбнешься, привет, старина. А помнишь, как вместе с тобою мы жили, как слали проклятия бродячей судьбе. Мы стали иными, мы стали чужими, изменим друг другу и сами себе. Мы стали иными, мы стали чужими, изменим друг другу и сами себе. Ребята, ребята, мы будем не в силах забыть удивительный этот рассвет. Ведь только однажды, однажды синильга березовой веточкой машет нам вслед. Ведь только однажды, однажды синильга березовой веточкой машет нам вслед.
Напомним, уважаемые слушатели, что сегодня у вас и у нас в гостях Глеб Агафонов, автор, исполнитель, альпинист. Дело в том, что сегодня Глеб Владимирович пришел к нам на запись, у него несколько дисков. Один у нас, можно сказать, раритетный. Это какого года запись?
Это
«Люблю я свои горы».
2002 год.
2002 год. Ну, один из первых, да,
наверное? Как... Самый первый.
Самый первый. Ну, вот видите, у нас сохранился он в фонотеке. И здесь несколько, вот, 4 новых.
Да, 4.
Это у вас совместное творчество с Александром Сагой, да? Вы у него в студии записывались?
Да.
Он аккомпанирует здесь?
Он аккомпанирует большинство песен.
Хотела сказать, что большинство песен, которые сегодня прозвучали, они именно вот с этих новых дисков в хорошем качестве. Если говорить о создании песни, хотя вы автор-исполнитель, но вы говорите, что в этом направлении песенном допускается иногда, вот вы, если вас заинтересовали, тронули стихи других авторов, вы исполняете, а иногда даже бывают варианты, когда... песня на заказ, скажем так. Но я знаю, что в вашем творчестве это единственный уникальный есть случай. Как вот рождается песня? Мы поняли, что в основном это где-то вот от сильных впечатлений, и вы хотели бы, да, поделиться со своими близкими и сохранить как бы такую картинку текстовую, музыкальную.
Конечно, песни создаются под впечатлением каких-то событий. Однажды был случай, что попросили на юбилей хорошего человека написать. А, и были даны стихи Клары Тимофеевны Дементьевой. Стихи эти меня тронули, зацепили. Мне понравились они. И сразу же родилась мелодия. Буквально я вот читал, тут же появилась в голове. И она появилась в двух вариантах. С одной стороны, это был юбилей ее сына, и я спел на юбилее, где конкретные вещи упоминались, там события его жизни. А потом прошло несколько лет, я подумал, что идея эта про реку Ангару надо спеть все-таки у чистой речки. Это касается не только какого-то конкретного человека, но можно смотреть обобщенно. Люди, живущие на берегах Ангары, как правило, это люди с чистой душой, с открытыми хорошими помыслами. Мне так всегда казалось, какая речка чистая, такие жители. Поэтому родилась вот другой вариант этой песни уже, которая появилась на диске. Чистой речки.
Ну, а вообще, если вот так ваше творчество песенное взять, то есть примерно 50/50, вот ваши полностью авторские или вот на чьи-то стихи?
Да, пожалуй, так. Потому что там же есть, где я автор стихов, вот взять «Ангасолка» и другие песни, посвящения бамовцам. А вот последние годы у меня появилось несколько песен на стихи моих интересных знакомых, друзей, поэтов, можно так сказать. Это Людмила Артемова со станции «Половина», поселок Михайловка. Затем из Усть-Илимска Александр Федюкович. И вот наш геолог,
Сибирская лира.
И наш геолог, иркутянин Владимир Лаврененко.
Ну, то есть вот сибиряки вам помогают.
Эти стихи какие-то меня затронули темой, о чем они... Потому что эти же моменты меня тоже волновали, интересовали. И сразу родился отклик, появилась мелодия. Какие-то стихи... Ну, в основном вот так вот. Я воспринял содержание очень близко к сердцу и вылилась в песню.
Ну, я думаю, сейчас мы песню, которая посвящается нашей сибирской реке, на берегу которой мы все живем, мы ее послушаем у чистой речки.
Выйду я на гору, сяду у сосны, и видны просторы, дали мне видны. Переда горою зелены луга, а за горою радуги дуга. Переда горою зелены луга, а за горою радуги дуга.
под вечер ангара спущусь. Здесь у чистой речки загляну в себя. Все ли честь по чести дело в жизни я? Гляну в ангару, годы свои к ряду все переберу. Сколько рек и речек я других встречал, а вот с этой крепко я судьбу связал. Сколько рек и речек я других встречал, а вот с этой крепко я судьбу связал. Опущу ладони в светлую струю, посижу немного, помню жизнь свою. Пролетели годы быстрою водой, обернулась речка ты моей судьбой. Как твоя вода, совестью и честью был ли я в ладах? Жил, трудился честно, не кривил душой. Прошагал я с песней долгий путь большой. Камешек подброшу, в детство загляну, как в далеком прошлом гляну в ангару. Благодарен речке, душу освежил, в этот тихий вечер будто жизнь прожил. Благодарен речке, душу освежи. Здесь у чистой речки будто жизнь прожил.
Уважаемые слушатели, минуты нашей программы уже истекают. Мы, конечно, благодарим Глеба Владимировича за эту встречу, за участие в нашей передаче. Поздравляем с днем рождения. Конечно, желаем здоровья, вдохновения, удачных поездок и покорения вершин, в каких бы сферах деятельности они ни были. Ну, а главное, чтобы состояние вот этого предвкушения перед подъемом, оно вас не покидало никогда.
Спасибо. Так держать.
Спасибо, удачи. Думаю, что встреча наша не последняя, потому что цикл этот будет жить, продолжаться, и у нас, я думаю, будут, может быть, перед концертами беседы или еще тем много для размышлений.
Перед новыми дисками.
Конечно. До свидания.
До свидания.
Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки. Ей-Богу.